Это Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. В Москве.
Вы слушаете фрагмент программы.
Это Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Кирилл, добрый день. Доброе утро.
Доброе утро.
Хочу начать с вами разговор с истории с Кадыровым. Кадыров тут сделал несколько заявлений. Ну, во-первых, вы помните, что украинский дрон попал в одно из зданий Грозной Сити, и после этого Кадыров в телеграм-канале вообще-то охарактеризовал этот инцидент, он сказал, инцидент как слабость ВСУ и так далее, и пообещал дать большой ответ. И все это на фоне слухов о том, что у него что-то не так со здоровьем, и вот его прямую линию переносит и так далее. Что для вас главное вот в этой истории, в последних новостях о Рамзане Кадырове?
Ну, мне кажется, самое главное, что с Кадыровым случилось в конце этого года, это то, что его младший сын Адам, наконец-то совершеннолетний, вот в ноябре ему исполнилось 18 лет, вот. Ну и дальше, наверное, можно как-то продолжать надувать Адама и готовить Кадырову преемника, потому что, мне кажется, тезис про слухи, про плохое состояние Кадырова, это, ну, довольно неточная формулировка сейчас, потому что уже, мне кажется, не надо быть врачом, каким-то экспертом для того, чтобы видеть, что Кадыров продолжает плохо и странно выглядеть уже длительное время, и, кроме того, умеет так технично исчезать с радаров для того, чтобы, очевидно, подлечиться, потом возвращается на эти радары в том состоянии, в котором его оставили врачи, ну и делает вот последние несколько его заявлений на видео, ну, такие довольно, ну, трагикомичные с точки зрения, конечно, их содержания и с точки зрения судьбы чеченского народа под властью Кадырова. Это трагедия с точки зрения того, как сам Кадыров выглядит и говорит, и насколько большой есть разрыв между его способностью просто говорить и его страшными угрозами. Это, ну, конечно, какие-то элементы черной комедии здесь присутствуют. Мне очень понравилось, что значит, он пообещал, что Европа извинится за все. То есть, если там была такая странная формулировка, что если Путин отдаст приказ, то Кадыров готов выезжать воевать с Европой, но Европа должна за это извиниться. То есть, не очень понятно, если Путин должен отдать приказ, то очевидно, что это агрессия новое, но с другой стороны, вот Европа сама виновата в том, что Путин и Кадыров ее так не любят.
Ну, знаете, как-то хочется здесь пошутить, что Рамзан Кадыров, видимо, когда отойдет от дел, может давать мастер-классы, какие-то тренинги для каких-то представителей автократических режимов по извинениям. Ну вот, а все будут извиняться, всех научат. Скажите, а вот Адаму Кадырову 18 лет, но ведь это же все равно в определенной степени формальность, там, какие-то большие полномочия, какое-то количество власти или там момент принятия решения у него уже было в руках.
Ну, дело в том, что тут же как бы гонка такая на лафетах, да, вот они любят ездить на этих больших кортежах. У Адама сейчас второй по величине кортеж в Чечне. Вот, и проблема в том, что они могут просто в одну точку, в одно время не успеть приехать вместе, да, то есть если Рамзан окончательно потеряет возможность записывать свои видеообращения с призывом кому-нибудь извиниться, вот, а Адам еще все-таки слишком маленький и не готов, то, соответственно, как-то вся эта конструкция с кланом Рамзана, которая делает такую рискованную ставку на подростка по-прежнему, она просто разваливается, поэтому Кадырову надо дальше сидеть, буквально надувать щеки, и в прямом и в переносном смысле слова, да, и ждать, когда у него его сынуля подрастет с надеждой на то, что все дальше будет продолжаться в таком ключе. Ну, не знаю, слушайте, тут, мне кажется, такого прям какого-то большого инфоповода сейчас нету, просто все продолжается в рамках этого сценария. Сценарий мы подробно описывали, например, в середине этого года, когда главные события были связаны с тем, что весь чеченский бизнес был официально переписан на, хочется сказать, на друзей родственников Кадырова, но на самом деле просто на родственников. Вот. И это была реально институциональная подготовка к тому, что у Кадырова будут серьезные проблемы, и номинальные владельцы бизнеса должны еще получить справку о том, что это все якобы по закону. Вот. Ну вот они подготовились в целом, да, теперь ждут, что Адам подрастет, ничего серьезного не случится за это время. И вот дальше все будет в таком же ключе.
Давайте к другой теме. Вот в отношении Льва Шлосберга возбудили уже третье уголовное дело о фейках об армии. Он там находится теперь не под домашним арестом, а в камере. А поводом для возбуждения дела стал репост публикации в телеграм-канале, который он сделал еще в феврале 2022 года. Вот давайте мы, может быть, предметно поговорим про кейс самого Шлосберга. Что это значит для него? И там вот где-то, получается, приняли решение, да, фактически запереть, там, не знаю, посадить Шлосберга. И чуть-чуть шире о давлении на партию «Яблоко» в преддверии тех выборов, которые ожидаются у нас, ну вот, в сентябре 2026 года.
Ну, эта история уходит корнями как минимум в 2021 год, на самом деле, когда ряд таких видных яблочников, они должны были, конечно, избираться в Государственную Думу, выигрывать свои округа. «Яблоко» не проходило по спискам, но несколько человек, включая Шлосберга, и в первую очередь Шлосберг, конечно, должны были просто быть депутатами Государственной Думы. Шлосберга тогда не допустили к выборам в Государственную Думу, просто сняли его, то есть он не проиграл выборы, а просто в них не участвовал. Сняли его на том основании, что его видели в толпе людей, которые выходили в начале 2021 года в поддержку Алексея Навального, в данном случае в Пскове, да, и значит, соответственно, были доносы от каких-то спойлеров о том, что Шлосберг причастен к экстремистскому движению, и вот никак интересы российских избирателей представлять не может. Я думаю, что у Шлосберга были тогда хорошие шансы побороться за победу на этих выборах по своему округу. Я об этом с уверенностью могу говорить еще потому, что я просто видел, как к нему люди относятся в Пскове. Он уже тогда не был депутатом законодательного собрания в области, но люди к нему подходили постоянно здороваться, да, о чем-то с ним беседовать, даже о чем-то его просить, предполагая, что он все еще депутат. Это в 2021 году тоже было. И тем самым вот в ретроспективе кажется, что тогда российские власти, когда они придумывали такие поводы, чтобы не допускать самых популярных политиков вот этого фланга, начиная с Шлосберга, еще второй пример, Вишневский был в Петербурге, не допустить их до выборов в Государственную Думу, эта задача была связана как будто бы с тем, чтобы никто потом в 2022 году не вышел на трибуну Госдумы и не сказал, что в общем в России есть люди, которые с этим не согласны, у них есть избиратели, и это, ну, какая-то политическая сила, да. И по-прежнему, мне кажется, задача с 2021 года заключается в том, чтобы ни одного политика россиян, которые хотят завершения войны, нигде не было. Если раньше метод заключался в том, чтобы просто людей по надуманным предлогам снимать с выборов в Госдуму, то сейчас самый лучший метод в этом вопросе – это, ну, решетка и дубинка, такой, как бы, такие политтехнологии автозака и дубины. И мы к этому как-то, к сожалению, уже привыкли, наверное. Да? Это, наверное, страшная вещь, которая не только со Шлосбергом, с его избирателями, с его потенциальными избирателями происходит, но и со всеми нами. Потому что фабула обвинения Шлосбергу, она еще более нелепая сейчас, чем то, что было в 2021 году, и с гораздо более страшными последствиями. По этой статье за до 10 лет тюрьмы Льву Марковичу светит. И фабула в том, что он сделал какой-то репост в феврале 2022 года. То есть у нас за репост от февраля 2022 года политика известного достаточно могут осудить на 10 лет тюрьмы. Это его третье уголовное дело. Я вот думаю, что, ну, я посмотрел по карте, да, сколько между СИЗО Псковом расстояние с тем местом, где я нахожусь, ну и расстояние не очень большое, 278 километров. У нас с Львом Марковичем 6 уголовных дел на двоих. Ну, я просто об этом говорю, да, так я так себя включаю в это множество, потому что я отсылаю как раз к этим событиям, когда я в конце 2021 года, как журналист «Новой газеты», приехал брать у Льва Марковича интервью про историю, диктатуру, авторитаризм. Да, и вот мы как раз с ним гуляли по Пскову и смотрели на людей, которые с нами, ну, то есть с ним общаются, а я рядом постоял. Вот он решил остаться, да, это был его осознанный выбор. Он давал интервью Илье Азару о том, что он не видит себя в эмиграции, что, в общем, нет у него какого-то понимания, чем политик должен заниматься в изгнании. И вот у нас теперь эти 6 уголовных дел, мне значит, пожизненно в Российской Федерации светит. Льву Марковичу 10 лет, по третьему уголовному делу есть еще дело о дискредитации, то есть, в принципе, можно суммировать. И идея у властей очень простая. Да? Мы видим данные опросов, которые показывают, что количество тех людей в России, которые выступают за мирные переговоры, в этом году стремительно растет. Я думаю, что главный фактор связан с тем, что Трамп разрешил, да, что как бы Трамп же друг российской пропаганды, его пропаганда так показывает, да, но Трамп выступает за мирные переговоры. Соответственно, что ж мы будем против нашего друга, с которым и Путин тоже хочет дружить, выступать. Значит, Трамп разрешил, легализовал фактически эти настроения, показал, что они не настолько опасны. По крайней мере, Трампу можно. Вот. Но эта легализация идеи мирных переговоров со стороны Трампа, она показала, что война не популярна по-прежнему в обществе, что люди войны не хотят. И у нас в сентябре 26 года так называемые выборы в Госдуму пройдут. Там не будет кандидатов, которые будут представлять позицию тех миллионов людей, которые выступают против войны за мирные переговоры, за мир, за нормализацию. И для того, чтобы ни в коем случае эти люди не встретились с теми политиками, которые могли бы их представлять, в данном случае с партией Яблоко, идет системное уничтожение того последнего политического института, который в России выступает за мир. Вот. По-моему, все здесь очень предельно понятно, тем более, что Шлосберг далеко не единственный представитель Яблока, который подвергается сейчас репрессиями и даже находится в следственном изоляторе. Есть еще Максим Круглов, тоже заместитель председателя партии в московском отделении, молодой парень, который свое там 40-летие сейчас будет встречать в следственном изоляторе в Бутырке. По-моему, совершенно понятна политтехнология, с которой мы, ну, в кавычках, конечно, с которой мы имеем дело.
Кирилл, как вы думаете, что будет происходить с теми представителями Яблока, которые, ну, каким-то образом либо там поддерживают свою политическую субъектность, некоторые они даже избраны на районных уровнях, в каких-то регионах попадают в государственные собрания, вот перед каким выбором они сейчас стоят?
Ну, понятно, что это вопрос страха в первую очередь. То есть, очевидно, что людям в Яблоке должно быть страшно. Это понятное человеческое чувство в этих условиях. Очевидно, что власти мечтали бы о том, чтобы Яблоко поменяло бы свою политическую риторику и как бы пошло на некоторый компромисс, хотя я не уверен, что он здесь возможен. Сказал бы, что и с войной можно жить, и не все так однозначно. То, как ломают самых разных людей в России и там блогеров, как вот Яна Топлеса недавно, и артистов, все это распространяется на партию Яблоко. Яблоко давно, правда, живет в условиях репрессий. Люди там собрались, ну, достаточно идейные. И на самом деле, да, при всей... Ну, мы привыкли к Яблоку относиться несколько иронически, да, потому что это такая политическая структура, которая всегда участвует в выборах, но ничего не может с ними сделать, да, там по разным причинам. Не только в Яблоке проблемы, как говорил Леонид Волков Юрию Дудю: «Юра, пойми, проблема не в нас и не в тебе, вот проблема в Путине». Но сейчас, мне кажется, надо четко сказать, что люди, которые сохранили свои ценности, там, осторожно делали это в рамках дозволенного, они, конечно, заслуживают огромного уважения. И выбор, который есть сейчас у Яблока, это все-таки пытаться выставлять каких-то кандидатов на этих выборах. Я думаю, что практически нереалистичен сценарий, когда Яблоко выставило бы федеральный список, как оно делало это все предыдущие годы, в том числе в 2021 году. Ну, просто потому что оно разгромлено действительно, да, и как бы уровень террора очень высокий. Но отдельные кандидаты, может быть, будут выставлены. Я думаю, что именно по этому поводу сейчас в Яблоке консультируются. Всем понятно, что просто если ты попробуешь выставить кандидатов, то посадят еще больше людей. Вот такая из числа твоих там друзей и соратников. Вот такая политическая дилемма, мне кажется, у партии Яблоко. И понятно, что я думаю, что кто-то из яблочников еще дополнительно уедет в результате этой кампании из России. Ну и дальше действительно это такая... Мы часто, знаете, думаем про наших соотечественников, о том, насколько им тяжело дается этот выбор разрыва связи с Россией. Да, но надо просто понимать, что как бы политики, которые пытались быть системными, такими легальными политиками в России, для них такой выбор, связанный с отъездом, но это просто окончательно. Вот ты, ну вот представьте себе Максим Круглов, да, вот он там, не знаю, 20 лет занимался активизмом и политикой в Яблоке, да, и потом у него в какой-то момент времени стал выбор сесть в тюрьму или уехать из России. Ну, либо он не успел просто уехать. Но если бы он успел, что я думаю, было бы лучше для него, да, это означает, что просто, ну, все на этом, вся история твоего участия в политической жизни в России, она просто заканчивается. Почему она заканчивается? Просто потому, что ты войну не поддержал. И еще это было замечательное высказывание тут этого Харичева, который чиновник администрации президента и такой самопровозглашенный идеолог. Да, он там всякие идиотские статьи пишет. Вот он тут на каком-то съезде неделю назад, рассуждая, в тот же день, когда против Шлосберга третье дело открыли, Харичев рассуждал о том, что яблоко что-то в последнее время очень сильно радикализовалось, вряд ли оно сможет претендовать на какие-то результаты в следующей избирательной кампании. И радикализация, очевидно, заключается в том, что яблоко войну не поддерживает. То есть, если ты просто говоришь «мы за мир», такой короткий лозунг, это ужасные радикалы, экстремисты, и вот партия «Яблоко» в полном составе для властей, это просто сейчас враг номер один.
Еще одну тему успеем с вами обсудить, Кирилл. Тут на фоне новостей о том, что продвигаются переговоры, мирные переговоры России, Украины и США, Международный уголовный суд сделал заявление о том, что ордер на арест Путина останется в силе, даже если Россия и Украина договорятся о всеобщей амнистии. Напомню, что ордер, извините еще раз, выдан не только на арест Владимира Путина, но и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, ну и там дальше еще военные, Герасимов, Шойгу и так далее. Как вам кажется, является ли сам этот ордер какой-то такой точкой, которая напрягает российское руководство? Или, ну, типа, как это, значит, лес рубит, щепки летят, есть этот ордер, нет этого ордера, ну, все равно.
У вас хорошая была оговорка про
Орден.
ордер. Да. Ну, мы очевидно видим, что, конечно, в 23-м году, когда я просто очень хорошо помню этот день, когда Путина выдали ордер, а не орден на арест Путина, да, это был такой праздник, это была история про то, что, ну, как бы, да, вот наконец-то где-то на международном уровне серьезные люди, да, сделали то, что давно напрашивалось, идет преступная война, там первый год она тогда к тому моменту шла, и вот результаты, вот как бы мир объединяется для того, чтобы наказать военного преступника. С тех пор Международный уголовный суд выдал еще несколько ордеров, которые, очевидно, никто не собирается выполнять. Самый, наверное, показательный пример – это история про Нетаньяху. Вот. Ну и кажется, что эти люди, которые вроде как признаны некой институцией международными преступниками, они прекрасно живут, ездят более-менее куда хотят. Ну вот в Южную Африку, может быть, не надо, может быть, не надо в Бразилию, но можно в США, например. США не признал, не ратифицировал, да, положение про Международный уголовный суд. Да и, в принципе, в страны, которые как будто бы признают юрисдикцию Международного уголовного суда, все равно, если очень хочется, тоже можно, если будет достаточно большая политическая крыша. Поэтому мы понимаем, что система правосудия, которая не имеет системы принуждения, это старая проблема для всех юристов-международников, да, что такое международное право, если нет международного полицейского, если нет судебного пристава, который может прийти и выполнить решение Международного уголовного суда. Вот. Это, конечно, вещь скорее символическая. С другой стороны, вы правильно упомянули Марию Львову-Белову, и мы видим, что именно по этой линии, то есть формально основная причина, почему и Путин, и Белова, они находятся, у них есть, значит, соответственно, вот эта бумага от Международного уголовного суда, заключается, связана с похищением украинских детей с оккупированных территорий. И мы видим, что как раз в этой сфере, которая узкая, которая, в общем, не сильно мешает остальным преступным захватническим планам Путина, здесь как раз довольно много всего поменялось с 23-го года. То есть, если в 23-м году у российских оккупантов просто была такая история, что мы сейчас всех детей захватим, перевоспитаем, вывезем в Россию, дадим им новые имена, усыновим по возможности, и вообще они никогда не узнают, что они были связаны с Украиной, то сейчас, конечно, ситуация более такая сложная. Сейчас российские власти стараются действовать более осторожно. Они как будто бы увидели, что здесь есть какая-то проблема. Какое-то количество детей было возвращено в Украину. Подключилась Мелания Трамп, которая написала письмо о том, что, ну, как бы, дорогие людоеды, ну, как бы, дети же, про детей тоже надо думать. И после этого письма тоже небольшие какие-то символические подвижки, но вполне реальные для судеб нескольких людей, которые были возвращены из России в Украину, произошли. Вот буквально на днях об этом говорила. И кажется, что вот и того энтузиазма по поводу похищения детей, которые МУС признал геноцидом, элементом геноцида у российских властей больше нету. Это все сильно напоминает мем про то, Ганс, мы что, нацисты. Да, то есть у них, им казалось, что у них такая как бы правильная логика, нельзя же детей оставлять этим бандеровцам, как, да, и вот мы ради блага этих детей берем их и похищаем. Ну, как все всегда бандиты всегда рассказывают, что все это совершается ради блага какого-то, вот. А сейчас немножко какая-то скромность наступила. Так что, наверное, при всем том, что Международный уголовный суд в большей степени символическая структура сейчас, без судебного пристава, все равно мы должны поблагодарить эту организацию за то, что она фактически спасла жизни, судьбы нескольких детей и подростков из Украины, и, может быть, кого-то еще спасет.
Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы», был у нас в гостях. Спасибо вам огромное. До
Вам
свидания.
тоже.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.